Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, он шарлатан. В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова. Вера, привет.
Всем привет, Андрей, привет.
У нас в гостях Сергей Александрович Козлов, доктор химических наук, руководитель лаборатории нейрорецепторов и нейрорегуляторов ИБХ РАН, это который Институт биоорганической химии имени Шемякина и Овчинникова. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте, Вера. Здравствуйте, Андрей. Здравствуйте, дорогие радиослушатели радиостанции «Говорит Москва». Очень рад сегодня быть вместе с вами в этом часе и поделиться с вами какими-то тайными и нетайными знаниями по одной интересной проблеме.
Да,
Андрей, наверное, расскажет, какая же проблема сегодня.
Да, у нас, видите, очень активный гость, сразу хочет уже ближе к проблеме.
Давай скорее.
Я хотел начать с истории, что вот после выделения из коры ивы салициловой кислоты в 1829 году некие препараты, которые называются нестероидные противовоспалительные, прочно заняли свое место в медикаментозной терапии различных заболеваний. Да, кстати, многие из тех, кто слушает нашу программу, нам писали вот в прошлые выпуски, возрадуйтесь, наконец-то у нас тема про всеми любимую биологию, на стыке биологии, медицины. Вот, так что о чем мы сегодня поговорим? Поговорим мы сегодня о обезболивающих препаратах.
Да, да,
и
наконец-то.
И о новых обезболивающих препаратах. Дело в том, что... ну вот сейчас мы нашего гостя и спросим, для чего нужны новые и чем не подошли старые. Вот какие на данный момент существуют анальгетики, то есть обезболивающие препараты, и в чем основные идеи их действия?
Ну, наверное, надо начать с того, что, к сожалению, пока вот так вот громко заявленные новые препараты еще пока не нашли свое место на нашем рынке. У нас есть две такие основные группы, хорошо себя зарекомендовавшие, старые такие наши проверенные препараты. Это опиоидные препараты, в которые относятся морфин, опи-производные, и нестероидные противовоспалительные препараты, родоначальником которых как раз стала та самая ива, которую кто-то ободрал, и, значит, из ее коры, пожевав, обнаружили, что, наверное, это помогает как от зубной боли, так, наверное, от головной и всех таких прочим. И вот победное шествие нестероидных противовоспалительных препаратов началось в XIX веке, когда уже... от коры перешли к направленному химическому синтезу, сделали несколько препаратов. Там из первых там была как раз всем известная ацетилсалициловая кислота, которая аспирин. Еще такая не очень известная сейчас, как антипирин. И очень красиво звучащее название пиримидон. Вот это все наследие XIX века. Которое перешло постепенно в 20-е, а уже в 20-м началось полное систематическое исследование нестероидных противовоспалительных препаратов. Ну и оказалось, что все они, конечно, не так безопасны для нашего здоровья. Но выбор-то остается все равно небольшой, потому что на самом деле, когда болит, и особенно сильно болит, то, наверное, уже не стоит задумываться о каких-то таких последствиях для своего там здоровья, да, но если болит не сильно, то, конечно, наверное, задумываться надо. То есть, если можно боль перетерпеть, то просто так использовать нестероидные противовоспалительные препараты я бы не рекомендовал.
Я вот сейчас скажу еще несколько слов, да. Сначала организационных, а потом тоже хотелось бы, чтобы у наших слушателей все-таки была целостная картина. А Сергей Александрович уже рассказывал, какие были первые препараты. Начну вот с того, что мы выходим в прямом эфире, и что вы можете отправлять свои вопросы на смс-номер 8-925-48-94-8 или в Telegram говорит МСК-бот. И нам можно будет позвонить второй половине программы по телефону 7373-94-8 по 495-му коду. А, значит, вот первые, насколько я... правильно понял или нет, первый препарат из группы нестероидных противовоспалительных, который был искусственно синтезирован, это аспирин или ацетилсалициловая кислота. Ну, аспирин – это торговая марка компании Bayer. Вот. Мы сегодня, кстати, может быть, даже будем избегать таких вот торговых названий. Да, поэтому будем говорить, например, не такой-то, не такая-то мазь для боли, а вот, например, вещество диклофенак.
Да, диклофенак. Вот. Давай.
Ну, так.
Договоримся так.
Да, я не знаю, я просто слышал, что есть такой закон о рекламе, и там вполне возможно прописано.
Ну, мы каждую передачу, по-моему, его затрагиваем.
Вот, в общем, не знаю, можем ли мы... Просто нет, главное не обидеть производителей НПВСов, потому что это очень ходовые лекарства, которые во всем мире очень активно применяются.
Ну, да,
но мы
да.
сейчас как раз будем говорить о том, что, чем они не хороши.
Ну, Сергей Александрович уже да, начал про НПВС
да.
как
вот.
Раз.
К Сергею Александровичу вопрос.
Что это самые
какие
ходовые?
Проблемы лекарства? Вот этих вот ходовых... препарат. То есть с наркотическими тут даже, наверное, обсуждать нечего.
Ну, наркотические как раз не менее интересные, но...
А давайте тогда, может быть, с них начнем, да, или как?
Ну, давайте так попробуем аккуратно о них поговорить, опять же.
Ну, наркотические. Дело в том, что еще недавно наркотические препараты, такие не самого ходовых названия, они применялись как составные компоненты. Сейчас немножко добавляются разные комбинированные лекарства, где комбинируются нестероидные, противовоспалительные, угу. и вот
ну,
система
вот
опиоидов.
Перебью
да.
нашего гостя. Прав я или нет? Вот препараты от кашля, содержащие вот под названием Кадиллак, содержат одно из наркотических...
Да, именно вот это вот соединение, которое тоже уже запрещено, оно как раз комбинируется обычно с нестероидными, и оно входит не только в препараты от кашля, но и в современные обезболивающие. Там, если читать состав, то можно, в принципе, это знакомое название найти.
Угу.
Ситуация просто такая, что, наверное, если спросить у наших слушателей хотя бы раз в жизни, вы испытывали какую-то боль? Думаю, 100% ответит, да, испытывали. В случае, если эта боль достаточно сильно беспокоит, мы идем к врачу-неврологу, и он нам выписывает, как правило, нестероидное противовоспалительное средство, да, то есть там на основе ибупрофена, кетопрофена, диклофенака или других каких-то соединений. А в случае, если эта боль хроническая и более тяжелая, вот, по крайней мере, в западном мире принято выписывать наркотические препараты. Ну, в случае, например, онкобольных. Но я слышал от российских врачей, что есть такая проблема, что в России проще выписать очень серьезные ненаркотические препараты в большой дозировке, чем применять наркотические, потому что с наркотическими связано большое количество процедур, связанных с тем, что их надо уничтожить ампулу, создать комиссию, там вот... Ну, то есть это сложно в России.
Я не знаю, давай спросим.
Ну, я же не врач, но я думаю, действительно сложно, потому что вот это хорошо сильно зарегулированная система, и, наверное, это правильно, что оборота таких лекарств регулируется. Но дело в том, что, в принципе, нет, очень много ситуаций, когда нестероидные противовоспалительные не облегчат в полной мере. То есть есть так называемый эффект плацебо, угу. но вот статистически достоверные, по некоторым данным, которые проводились в европейских странах, не достигается тот реально обезболивающий эффект, который достигается с помощью опиоидных анальгетиков. Поэтому угу. пока на сегодня... У нас есть вот опиоидные анальгетики и нестероидные противовоспалительные. И нужны как раз какие-то промежуточные лекарства, которые бы, можно было спокойно хранить без красного вот этого списка. Mm-hmm. Они бы не обладали седативным, не обладали бы толерантным действием, как опиоидные наркотики, не вызывали бы привыкания, но при этом они были бы эффективнее, чем НПВС.
Угу. Я просто...
А почему опиоидные наркотические средства более сильные, там механизм другой, да, действия?
Вот. Тут как раз да. Именно в живых организмах, ну, в живых системах, которые способны воспринимать боль, ну, обычно это млекопитающие, да, угу. которых мы знаем, у них есть просто система восприятия боли и система, компенсирующая восприятие боли. Угу. И вот как раз опиоидные анальгетики, так получилось исторически, а получилось это, в общем, достаточно давно, то есть механизм опиатного облегчения боли, это где-то... 3 тысячи лет назад уже был известен и употреблялся. Да, то есть это старая достаточно история, и всегда наверное, знаете, что опий как медицинское средство в Англии, он продавался до... В 20 веке его еще продавали, и это можно было всегда купить в аптеке.
Классики русской и западной литературы не находили ничего предосудительного в употреблении этих препаратов. Мы их сейчас не рекламируем, я хочу пояснить.
Но получилось так, что потом вот со временем, да, перешло это в позицию зависимости, и в этом, конечно, не последнюю роль включала Английская империя. Но кто не знает, что именно Английская империя ввела зависимость вот, при торговле с Китаем. Она усиленно поставляла большие количества опия в Китай для того, чтобы компенсировать торговый баланс.
Понятно.
И подсадила очень много населения вот на чрезмерное употребление, наркотическую зависимость. А дальше это вот образовался такая снежный ком, и по всему миру, в общем, распространилось вот это именно отрицательное влияние. То есть переупотребление этих анальгетиков не для облегчения боли, а для получения сомнительного удовольствия.
Понятно. А для облегчения боли-то... Понятно, что эффект там был серьезный, сильный и востребованный, ну, в то время, наверное.
Да, но проблема-то начинается при хроническом употреблении, да. Получается уже зависимость.
Ну да, и самое главное, что современные вот эти разнообразные варианты доходят до того, что вот хитрые какие-то коммерсанты от темной стороны Луны доводят до того, что, значит, зависимость может... начинаться очень быстро. Если, допустим, медицинские препараты, которые действительно рекомендованы, и современные медицинские препараты, которые специально делаются для того, чтобы уменьшить зависимость, уменьшить вот эти побочные эффекты, то какие-то вот наркотики, да, которые вот кто-то делает, они, наоборот, направлены на другое, чтобы усугубить эффект, чтобы...
Ну, им-то надо просто продавать.
Им нужно получать прибыль, да, за наше вот здоровье. Поэтому сравнивать то, что вот... современные лекарства со старыми, даже вот старыми опиумами, морфием, которые используются, наверное, уже сейчас неправомерно. Современные все-таки разработки далеко шагнули.
Слушайте, да, Андрей, я хочу... Можно я сделаю черту? Потому что очень такая тема опасна с точки зрения разговора.
Мы продолжим про новинки.
Да, я хотел просто для наших слушателей, тем более я вижу, что не очень активно пишут, я даже хотел попросить что-нибудь написать, потому что я не понимаю, у нас вообще работает машина для приема телеграммы.
Вот, есть. Просто время
есть, отлично
отображается.
Да, вот. Мы сегодня говорим, конечно, вскользь, да, вот о этих препаратах, о анальгетиках наркотического действия. Но дело в том, что просто есть такая сейчас проблема большая, что у нас есть только два крупных класса обезболивающих препаратов. Одни наркотического действия, с которым вообще все сложно. То есть их сложно выписать, они вызывают зависимость, и с ними большие проблемы. Есть очень распространенный класс нестероидных противовоспалительных препаратов. Ну вот как раз мы сегодня еще и даже не рассказали, в чем их проблема. Вот я думаю, мы сейчас скажем, и после этого... Да, а наш гость, он не представитель фармкомпании, он химик, доктор химических наук и руководитель лаборатории нейрорецепторов и нейрорегуляторов Института биоорганической химии. Собственно, это одна из групп, которая в мире как раз занимается разработкой даже не новых препаратов, а, так скажем, новых подходов, да, к созданию обезболивающих препаратов. Да, поэтому мы на всякий случай вам ничего не собираемся продавать, а то мало ли.
Андрей, ты даже меня уже так заинтриговал, что я хочу поскорее услышать про новые подходы.
Хорошо, все, значит, последнее, наверное, надо ремарку сделать. Все-таки чем плохи старые, и начать говорить о новых. Вот про наркотическое действие мы обсудили, что они не очень хороши.
Ну, а про НПВС мы, в общем-то, не упомянули, наверное, одно, что действие вот нестероидных препаратов основано на том, что вот эти компоненты... уменьшают, ухудшают, по-научному это называется, ингибируют работу одного фермента. А фермент делает очень важный такой промежуточный компонент, который регулирует многие функции.
Вы даже можете, не стесняясь, произнести название и фермента, и вещества.
Ну, он делает циклооксигеназа, первая и вторая основная, которая работает, и, соответственно, делают они...
Простагландины,
да, из арахидоновых кислот. Так вот, ингибирование синтеза их приводит к уменьшению воспалительной реакции. Но при этом простагландины нужны для многих других процессов в организме, а ингибирование происходит системно. Поэтому мы
получается, что мы их подавляем.
Мы подавляем по всему организму, и идут не другие процессы, которые, наверное, не стоило бы вот притормаживать как минимум надолго. Поэтому немножко употребили, там, получили обезболивающий эффект и бросили.
Могу поделиться собственным опытом. Хотите?
Давай.
Мне невролог...
У тебя что-то болело?
Да, конечно, у меня болела спина. Невролог мне прописал ибупрофен в виде таблеток. Я начал их пить, у меня заболел желудок. Вот очень простая схема. Вот, которая демонстрирует, как работает нестероидно-противовоспалительное средство. То есть, действительно, эти самые простагландины, они в организме регулируют в том числе кислотность желудочного сока, поэтому при постоянном употреблении нестероидных противовоспалительных препаратов в достаточно высоких дозах кислотность повышается достаточно сильно, и это может вызвать проблемы. Там, гастрит, язву.
Да, конечно, тут я вообще смотрела такие небольшие видео, где вообще было сказано, что люди пенсионного возраста часто могут поступать желудочным кровотечением, которое вызвано приемом не только МПВС, да, но МПВС, и они еще принимают дополнительно многие там препараты, которые, например, понижают артериальное давление, и вот это все вместе, вот это комплексное их действие.
Кардиологи аспирин прописывают,
да,
ну, который ацетилсалициловая кислота.
Дают действительно такие очень-очень тяжелые последствия, а, например, при желудочном кровотечении, насколько я знаю, там до 30% бывает такие летальные
исходы. Вот как раз кардиологи прописывают аспирин не просто так, а потому что он мешает свертыванию крови.
Да.
И это не всегда полезно. То есть каких-то... И сужение сосудов. И вот эти эффекты в определенных случаях, они полезны, а в других они могут как раз оказать негативное явление. И в том числе вот диклофенак в основном по сердечно-сосудистым заболеваниям собираются тоже прекратить вот такое широкое использование. То есть диклофенак, который вам, не знаю, прописывали или нет, но тоже, в общем, хотят запретить.
Ну, мы, скажем, им пользовались. Есть несколько торговых названий, которые я не буду приводить. Нет,
ну, в общем,
но это известный
препарат. В общем-то, негативные последствия, да, налицо. Угу. То есть мы, ну, вот, в принципе, это доказали, наверное.
Да, какие же новые подходы существуют?
Вот, я уже упомянул вкратце, что вот есть две системы. Одна система, мы чувствуем боль, а вторая система препятствует чувству той боли, что мы чувствуем. Она вот работает по системе опиоидных рецепторов, которые были найдены для вот всех этих лигандов опия и его гомологов. Но при этом еще остается вариант регулирования изначальной системы чувствительности боли. То есть это ноцицептивная система, которая основана на том, что мы через наши органы чувств распознаем какие-то стимулы, желательные и нежелательные. Если стимулы становятся нежелательными, то тогда об этом сообщается нашей центральной нервной системе через систему передачи от периферической нервной системы через спинной мозг в головной мозг. И, в общем, вся вот эта боль, которая формируется у нас как ощущение, она некие психоэмоциональные наложения физического ощущения неисправности в одном организме с нашими эмоциональными переживаниями. То есть это боль, очень сложная эмоция, возникающая у каждого даже индивидуально.
То есть
не только там у мужчин, женщин разная, она индивидуально возникает, и ее нельзя там перенести. То есть некая совокупность. Но в базе идет все равно физический сигнал о том, что у нас произошло какое-то воздействие. Что-то случилось.
Так.
И вот эта система, которая распознает, что что-то случилось, и передает этот сигнал, то есть она передает от нейрона к нейрону. Вот на эту систему тоже можно воздействовать с помощью определенных химических или белковых пептидных веществ.
Так.
И прерывать вот этот нежелательный сигнал. То есть есть два варианта. Можно или прерывать этот сигнал, и вот на прерывание сигнала действуют такие вот не анальгетики, а так называемые анестетики. То есть местное обезболивающее, она как раз основана на том, что когда нам нужно что-то сделать, мы просто прерываем передачу сигнала.
Это всякие там бензокаины, вот это вот?
Лидокаин. Да, все. То есть это местное достаточно, она не то чтобы... Она не опасная и не очень вредная, но злоупотреблять тоже, разумеется, нельзя, потому что бывает там Ну, если кто не знает, бывает врожденная непереносимость лидокаина со смертельным исходом.
Да, это распространенная тема. Более того, бывает, что человек впервые обратился, например, к зубному врачу, вообще впервые в жизни ему сделали обезболивание, и заканчивается это весьма плохо. Ну, то есть заканчивается реанимация, а вот такая вот история.
Это генетическое заболевание. То есть если есть такая мутация...
А часто встречается? У вас нет никакой информации?
Я не знаю по генетике, но это генетическое нарушение в одном как раз вот в этих системе, на которые действуют анестетики. То есть мы просто выключаем, потом проходит время... Это вещество с печенью, кровотоком все удаляется, и система включается, работает снова. Анальгетики работают по-другому, да, им нужно достаточно длительное, то есть длительное воздействие и устранение самой причины боли, потому что часто боль связана с воспалением, то есть изначально у нас возникает какое-то болевое ощущение, а потом вот идет компенсация, значит, антиболевого ощущения, в результате две эти системы работают, после чего включается система иммунного ответа, выбрасываются различные регуляторы, развивается воспалительный ответ. Да, воспалительный ответ.
И температура повышается.
И температура повышается. И это, в принципе, защитная функция организма, направленная на то, чтобы как можно быстрее провести реанимацию вот этого...
Места.
То есть побыстро устранить какую-то неисправность с помощью макрофагов, с помощью температуры ускорить химические реакции. Все это направлено, в общем, скорее на наше здоровье, но мы от этого испытываем и неудобства, и неприятные ощущения. В принципе, анальгетики, в том числе и НПВС, вот простагландины, они работают потому, что они могут убрать воспаление, и, не так сильно будет происходить наше ощущение вот этого боли, которую мы испытываем. Оно будет не такое сильное.
То есть у нас здесь идет два действия, да? Ну, фактически.
Оба подхода хороши. То есть или мы снижаем само распознавание этого болевого сигнала, или мы снижаем распознавание воспалительного ответа, который возникает на первичное ощущение боли. И то, в общем, достаточно благоприятно. И мы думаем, что как раз оно, так как оно не связано с системой антиболевой, то не должны быть вот эти эффекты опиоидных.
Побочные эффекты,
да? Не побочные. Побочные эффекты могут быть, но не должны быть эффектов вот зависимости, толерантности и всех прочих неприятностей, которые дают вот, нарушение, когда мы вроде пытаемся лечить с помощью опиоидной системы. То есть вот когда мы на ноцицептивную систему хотим модифицировать в той или иной степени, то мы надеемся, что как раз тут у нас будет достаточно такое вещества неопасные с точки зрения психического здоровья, скажем так.
Вот во второй части, у нас не так много времени до перерыва, я предлагаю поговорить про то, есть ли уже какие-то результаты, испытаний прежде всего, и вообще, ну, хоть как-то кто-то с этим сталкивался, есть ли там испытания на животных. А сейчас, я не знаю, за полторы минуты мы уже, наверное, вряд ли успеем взять какой-то вопрос.
Давай возьмем какой-нибудь вопрос.
Ну, тут вот... мне вообще интересно было задать такой вопрос. А вот нет ли... Вы сейчас нам рассказали про системы организма, которые связаны с вот этим чувством боли. А у организма нет каких-то собственных эндогенных анальгетиков?
Есть. Это как раз морфины вот эти. Они есть аналоги пептидных анальгетиков, которые вырабатываются нашим организмом для того, чтобы... То есть, конечно, организмы вырабатывают эти как анальгетики, так и пептиды.
А нельзя ли такой механизм придумать, чтобы побольше увеличить концентрацию? Или же это сразу приведет нас опять к ситуации наркотических?
Нет, это не приведет к ситуации наркотических, потому что природные пептидные вот эти анальгетики, да, они очень быстро разрушаются, и у них маленький срок действия. А химические соединения, которые мы вот вносим извне, они достаточно большой период жизни имеют и медленно, и более пролонгированные действия. Поэтому их регуляция, большее количество часто нужно использовать. То есть природные, вот она, природная система заточена под саморегуляцию.
И в общем, лучше туда не влезать,
да,
на самом деле.
То есть...
Все, значит, у нас 12 часов 30 минут, мы вернемся к этой интересной теме после перерыва.
После перерыва.
В ярком и популярном формате мы знакомим слушателей с яркими фактами из мира науки в программе «Ученый свет».
Здравствуйте, в эфире программа «Ученый свет», в которой мы отвечаем на вопросы об окружающем мире с научной точки зрения. Меня зовут Андрей Бычков, я автор и ведущий этой программы. Сегодня программу со мной ведет Вера Грибанова. Привет, Вера.
Привет еще раз. Я очень рада сегодня с тобой вести передачу.
Все сегодня рады.
Мне очень интересно.
Все. Наш гость рад, и я тоже рад, очень взаимно. Сегодня у нас в гостях Сергей Александрович Козлов, доктор химических наук, руководитель лаборатории нейрорецепторов и нейрорегуляторов Института биоорганической химии РАН. Здравствуйте, Сергей Александрович.
Здравствуйте.
Я для наших слушателей поясню, что мы сегодня говорим о обезболивающих препаратах. Дело в том, что Сергей Александрович в их лаборатории разрабатываются новые подходы к созданию обезболивающих. Ну, то есть, в смысле, новые вещества и новые механизмы. А мы в первой части говорили о том, что существует два больших класса действующих вот обезболивающих, с которыми, я думаю, большинство людей сталкивались так или иначе, и они имеют свои достаточно серьезные недостатки. Я даже подозреваю, что абсолютное большинство людей, которые ими пользовались, они, может быть, и видели эти побочные действия в описании лекарства, но не придавали этому большое значение. Да, и, конечно, это важно, чтобы врач придавал этому значение, но я могу сказать из опыта, даже вот из собственного, что даже врачи в развитых капиталистических странах, был у меня такой опыт обращения тоже с небольшой травмой к доктору в европейской стране.
В развитой капиталистической стране.
И я был удивлен. У меня, может быть, такие какие-то советские были представления о том, что, дескать, это только у нас выписывают первое попавшееся обезболивающее и отпускают с миром. Нет, вот оказывается, у них тоже. Причем потом я поинтересовался своих друзей, которые там учатся, например, в Европе. Оказалось, что все так и есть.
Тебя отпустили с миром.
Отпустили с таблеткой нестероидного противовоспалительного препарата, сказав, что его вот надо попить. Я даже, кстати, нарушил эту рекомендацию. Не советую вам нарушать рекомендации врачей, но все же, так как я химик и знаю просто особенности своего организма, конкретно там,
только в анатомии, давай не будем
рассказывать всю страну, хорошо. Вот, это просто я пример привожу к тому, что про нестероидные противовоспалительные средства вообще известно, что у них есть побочные действия, в частности, могут быть проблемы с ЖКТ. И вот наш гость в первой половине рассказал нам, почему это и как.
Давайте продолжим тогда, да?
Да, давайте продолжим. Вот, все-таки хотелось бы рассказать о каких-то, может быть, результатах уже экспериментальных, которые получены вот на основании новых этих подходов.
Ну, наверное, да, немножко остановимся. Как я уже до перерыва начал говорить, что нам нужно распознавать какие-то вот эти стимулы, болевые, неболевые, просто вообще даже прикосновения. И, в общем, хотелось бы зачитать тут маленькую такую цитату про Аристотеля, что был такой великий человек Аристотель.
Вы скажите только, откуда эта цитата? А то подумают всякое.
Ну, честно скажу, нашел в интернете, просто очень понравилось.
Хорошо.
То есть, великий Аристотель был человеком очень четким и очень любил числа, в основном малые, и числа его не подводили. Так он определил, что истина одна, пол мужской и женский, мелодических ладов 3, темперамента 4, а чувств 5, слух, зрение, осязание, обоняние и вкус. И, в общем, как раз те подходы, которые мы проповедуем, да, они основаны на том, что мы работаем с молекулярными сенсорами, как раз те, которые должны давать вот эти 5 чувств по Аристотелю: слух, зрение, осязание, обоняние, вкус. Но на самом деле чувств, которые человек воспринимает, сейчас уже намного больше было описано.
Ну-ка, поясните нам вот этот момент.
Ну, все чувства, которые вот у нас есть, да, которые там, ну, например, вот есть чувство голода, это тоже чувство.
Угу.
Просто это не те чувства, которые связывают нас с внешним таким миром, это какая-то наша такая внутренняя, да, там, чувство голода, очень важное чувство равновесия. То есть это вот это наше чувство, оно чувство, мы не понимаем, как это происходит, но мы всегда чувствуем в лифте, да, что лифт тронулся вверх или начинает тормозить. То есть чувство гравитации – это наше непосредственное ощущение.
Ну, мне кажется, по поводу вот лифта тут скорее, не скорее, а возможно, что помимо чувства гравитации, хотя все-таки это связано с гравитацией, мы испытываем ускорение. То есть если, например, сижу в машине и резко разгоняюсь или резко торможу, я же чувствую, вот, так сказать, вот эту инерцию, и ускорение, то же самое в самолете, наверное, в лифте тоже вот это сравнение.
Это чувство, хотя, наверное, чувство. Это не то, что мы опираемся на поверхность, да, это не кресло нас в автомобиле давит, нет, мы все равно чувствуем.
Давайте к лекарствам.
Ну, в общем, получается, что можно работать по вот эти ощущения наши. Это на самом деле сводится всего к четырем вещам.
Да. Да?
То есть мы можем чувствовать температуру, мы можем чувствовать механическое раздражение, мы можем чувствовать воздействие химических веществ, и мы можем наблюдать фотоны, то бишь видение наше, да, мы распознаем видимые области. А все остальные, вот эти вот четыре физических воздействия, которые на нас оказывает внешний мир, наш организм или любой живой организм, включая даже самых простейших бактерий, они распознают их с помощью каких-то своих сенсоров. И вот эти сенсоры – это вот маленькие белки, встроенные в их фосфолипидные клеточные мембраны, которые могут... Это воздействие внешнее распознавать и сигнализировать о том, что, допустим, вот клетка, которая отвечает за видение, да, она поймала какой-то фотон, она дала какой-то всплеск активности. Там я поймала фотон. Точно так же температурный рецептор. Повысилась температура после определенного промега, клетка дает ответ. Температура повысилась больше такой-то вот настроенной тонкой температуры.
После этого через там аксоны и дендриты по нейрону этот импульс идет в мозг, и мы его трактуем так да. Иначе. И уже понимаем, здесь вспышка света, а здесь, например, тепловое воздействие, здесь горячо. Так работает система.
Да, так работает система. Ну, то есть, и мы как раз ориентировались на вот те непосредственные молекулы, которые генерируют эти состояния. И они как раз оказались в том, что они задействованы в том числе и в распознавании болевых стимулов. Потому что, ну, большинство из них как раз, то есть боль, это по своей сути, это тоже генерация всевозможных наших ощущений. Вот, и вышли мы на это. Очень интересно, что у нас вообще лаборатория традиционно занималась ядовитыми животными и исследование благоприятного воздействия яда на биологические организмы.
А, да, оно то есть, есть?
Конечно, есть. Но самое банальное, все знают, что змеиный яд лечит людей. Это знают все. Наверное, на эмблеме... Здравоохранение, да, не просто так нарисована змея с чаши, то есть самое известное животное. И, конечно же, все вот эти ядовитые животные, которые изучаются очень многими людьми в мире, они приносят больше пользы, чем вреда. То есть с практической точки зрения всегда можно при достаточном успехе отделить вредные вещества от полезных, и количество полезных веществ в ядах, ну, не половина, но значительная часть составляет, которые могут принести нам больше пользы, чем вреда.
Как раз как интересно.
Такие соединения мы обычно и разделяем.
А какие еще животные есть, кроме змей?
Ядовитые?
Ну да. Просто я имею в виду для лекарств.
У нас не урок ботаники, биологии.
Мне интересно.
Ну, на суше можно встретить из ядовитых лягушки. У них очень много лягушек. По-моему, там какие-то индейцы, значит, из них стрелы...
С ядом,
ну, вот это курары, по-моему, из каких-то точно рептилий. Нет, может быть, это из растений.
Там что-то из растений, а есть из лягушек. Значит, они выделяют очень токсичные это самое. А так, в основном...
Морские животные,
ну,
всякие
морские,
разные.
Нет. И самые такие известные ядовитые животные, вот самые распространенные, да, после змей, это пауки и скорпионы, то есть их разновидность. То есть все знают, что это опасно, многие их боятся за это, потому что считают, что это может принести им какой-то урон. И действительно, маленькие пауки, но, к счастью, не на территории вот Европы, да, но есть такие пауки, укус которых действительно может привести к летальным последствиям.
Ну, он в Штатах живет, черная вдова.
Черная вдова живет в Средней Азии, не нужно так далеко уезжать. Ага. Она живет на Средиземноморье, даже уже начинается Средиземноморье. Нет, там более самые опасные такие пауки обитают в Австралии. Угу. С ними там лучше не встречаться. А в Америке тоже есть очень опасные, они вызывают некроз тканей, это очень неприятные такие.
Конечно. То есть ваша лаборатория вот занималась именно, вы начали с исследования ядовитых животных, ядов конкретно этих животных.
Да, то есть мы искали вот эти полезные компоненты среди вот тех всего того количества, которое в ядах содержится.
И что нашли?
Ну и перешли как раз, сначала начинали с сухопутных животных, а потом, значит, мы перебазировались на обитателей моря.
Так.
И из обитателей моря нам привлекло особенно морские анемоны.
Ага.
Морские анемоны – это, вот, наверное, одни из самых красивых вообще обитателей. Вот тот, кто был на Красном море, наверное, видел. Это вот цветки, которые с щупальцами, значит, колышутся в воде, среди которых плавают рыбки. Но
жаль, потрогать нельзя.
Потрогать можно. Они многие не опасны для человека.
Ага. Только определить, то есть, главное, да?
Нет, бывают небольшие жгущие эффекты, но в основном они не опасны для человека.
То есть они не сильно ядовиты, скажем так?
Для человека нет.
А, понятно.
То есть тут как раз вот еще такая видовая специфичность действия яда. То есть морские охотники, да, в принципе, анемона – это охотник. Она даже передвигается, многие думают, что она стоит на месте. Нет, она может передвигаться там со скоростью несколько сантиметров в час. Она может развить такую скорость.
Прямо такая сумасшедшая. Извините, да.
Ну и получается, что, в общем-то, она охотится на каких-то раков, маленьких рыбешек, там, беспозвоночных, да, и для них вот под именно эти объекты своей охоты она эволюционно вырабатывала свой так называемый арсенал нападения, да, то есть вот для них эти соединения, они опасны, они ядовиты, они им наносят урон.
Ну, логично, в процессе эволюции.
А в процессе эволюции млекопитающие и человек так сильно отошли от них, что вот те же самые совершенно другой молекулярный репертуар имеют наши клетки, да, и вот эти компоненты, которые плохо действуют на
рачков,
они, если это рассматривать на лабораторных мышах и крысах, да, допустим, как самый распространенный, то они наоборот, они вызывают положительные эффекты.
Ага, но вы говорите все-таки о том, что вы как-то через анемонов пришли к обезболивающим.
К обезболивающим мы пришли через молекулярные мишени. То есть мы делали, конечно, эксперименты не на целых животных, да, то есть у нас были так называемые экспрессированные каналы, когда мы брали известные молекулы, которые хотим изучить, и встраивали их в мембранное окружение, да, и на этих вот специализированных молекулах мы просто изучали их свойства, насколько они могут включаться в работу, как они могут выключаться из работы, и смотрели, если добавить вот такое плохое соединение, что с ним случится, а если добавить вот это более хорошее соединение, что с ним случится. И, в общем-то, в результате такой селекции можно пересмотреть все вот компоненты, которые содержатся в ядах, в растениях, неважно где. Можно даже пересмотреть на самом деле старые известные химические библиотеки, да, и тоже там поискать, там, и обнаружить там еще какое-нибудь одно побочное действие нестероидных противовоспалительных этих.
Тех самых пресловутых. Да. Все-таки вот интересно, допустим, вы исследовали, да, на этих мишенях, на вот этих модельных объектах. А насколько близко вот к внедрению, скажем, в жизнь, да, в использование в фармацевтики вот эти вещества, насколько они близки? Или это просто пока фундаментальные исследования?
Фундаментальные исследования мы закончили контрактом государственным с Министерством образования и науки на доклинические испытания одного компонента, который как раз действовал по вот сенсору температуры и сенсору закисления и вот некоторых воспалительных агентов в таком глобальном сенсоре. И получили, что, в принципе, он не опасный вот на уровне доклинических исследований, что там, если кто знает, четвертый класс опасности, ну, то есть самый безопасный. То есть он по идеологически не нагружает нашу печень и почки, потому что это полипептидный компонент, у него есть какое-то время жизни, потом он просто утилизируется до аминокислот, то есть никаких метаболитов там вот этих не вызывает, соответственно.
Похож на белок.
Да.
На белок, ну, он, в смысле, и есть он белок. И есть белок, как но он... в смысле, с точки зрения организма, он ничего особенного из себя не представляет.
Ничего особенного не представляет, да, и после того, как он, значит, теряет свою нативную конфигурацию, да, которую рабочую, он просто разбирается на аминокислоты, и из него строятся какие-то новые, другие нужные биологические...
Ну вот какие перспективы? Что механизм из него можно понятен. Сделать? Да, да, механизм понятен.
Но механизм как раз у него какой? То есть он ингибитор, так называемый, вот этого рецептора. У нас возникает боль, и это говорит о том, что, ну, наверное, так, что боль, которую вот мы испытываем просто от того, что ударились, да, и боль, которую мы испытываем от того, что у нас какие-то системные там нарушения, да, да. Это разные. И когда у нас вот та боль, которая хроническая, которая неудобная нам, она всегда идет из-за того, что вот эти рецепторы в той или иной степени, да, могут быть переактивированы, да, то есть они раньше времени начинают открываться, так называемая гиперчувствительность, да, вроде не болезненные ощущения, да, там повысилась чуть-чуть температура, да, а начинает развиваться боль. Есть там одно заболевание, когда тоже наследственное, что люди, с ним страдающие от голода, начинают испытывать боль. То есть человек проголодался, у него...
Обалдеть.
И у него развивается нормальная болевая реакция.
Такие реакции.
То есть, и, в общем-то, если мы добавляем такие вещества, мы можем просто это состояние подрегулировать, да, то есть вернуть этот порог чувствительности на нормальный уровень. Тогда вот если нету вот реальной опасности, да, то, в принципе, этот рецептор и не начинает отвечать
на
это. А
их надо внутрь употреблять, вот эти препараты, ну, не препараты, а, скажем так, потенциально
вещества,
эти вещества, из которых могут быть сделаны препараты, или это будет... Вы же сказали, что, например, проявили активность против сенсоров на температуру. То есть это... В случае, если это, например, будет какой-то удар, да, где будет повышение температуры, или это будет... Как правильно
сформулировать? Перорально, в общем, либо местно,
да.
Ну, как бы два варианта.
Это внутрь или это местное, ну, обезболивающее будет потенциально?
Потенциально пока это местное применение через подкожную инъекцию, да, ну, потому что это самый простой метод доставки, да, то есть это можно делать, да, внутривенно, да, но внутривенно он достаточно быстро выводится с кровотоком, из концентрации его сильно падает. А вот при подкожном введении он достаточно долго сохраняет, ну, сохраняется в нужной концентрации. И вот в таком, пока в таком состоянии он, в общем-то, и планируется. Наверное, можно сделать будет какая-нибудь капсулы с каким-нибудь длительным растворением, но, опять же, это белок. И все белки, как обычно, в желудочно-кишечном тракте подлежат утилизации, да, поэтому вот с белковыми препаратами там...
Проблема.
Да, другая история совсем,
то
да?
То есть они как раз, ферменты в нашем, в этом самом, в кишечнике только ждут.
Чтобы им дали белок какой-нибудь.
Что-нибудь такое белковое, чтобы, значит, переработать, конечно, его на аминокислоты.
С точки зрения, да, нашего организма, это, в общем-то, еда.
Да, это еда.
Ну, а как вы оцениваете? Тут получается такой сложный момент. Только вы получили грант, да, на доклинические испытания. Ну, в смысле, вы контракт у вас с министерством.
Да, закончился уже.
А, закончился на доклинические испытания. Вот. А насколько вообще...
Какова
перспектива?
Да?
Насколько это близко все-таки к практическому применению, к появлению соответствующих, там, не знаю, ампул, препаратов там, и так далее?
Ну, практическое применение у всех ученых одна большая проблема с внедрением, да, потому что когда кончается наука и начинается...
Производство, да?
Да и даже не производство, не столько производство, сколько финансов. То есть производство, в принципе, это биотехнологическая проблема. Мы там, я по образованию биотехнолог, и знаю много тоже людей биотехнологи. Нет, это, в общем, достаточно... тоже не является проблемой произвести в наше время рекомбинантный какой-то препарат. Проблема в том, что это вообще выход лекарства любого, даже дженерика, да, это большие деньги. То есть всегда это будет упираться в деньги, и эти деньги исчисляются такое количеством нулей, что ну, это трудно, то есть, представить. То есть это все равно всегда, наверное, приводит нас к тому, что ученые должны просто передавать эти свои наработки кому-то, да, для внедрения.
Ага. Ну, почему же все-таки вот такие крупные игроки, у которых явно эти деньги есть, киты, да, известные крупные фармкомпании, просто вот та идея, которую вы рассказали, да, она уже реализована на уровне доклинических испытаний, выглядит очень привлекательно по сравнению с этими самыми существующими нестероидными противовоспалительными.
Ну, вообще, мне кажется, что это вообще звучит очень многообещающе.
Почему бы какой-то крупной компании не вложиться и не начать серьезные испытания и вот это все... как это, дорожную карту для, соответственно, внедрения этого препарата, там, исследования его активности. Ну, там понятно, там действительно не только сам синтез сложный, да, там необходимо пройти целый ряд там сертификаций, испытаний, исследований, причем должно пройти какое-то время, на это, наверное, уходит огромное количество денег.
Клинические испытания.
Клинические испытания, да.
Ну, крупные игроки, они сами занимаются разработкой лекарств на эти мишени. Просто обычно вот крупные такие компании, они занимаются все-таки химическими, органическими молекулами. И количество патентов по молекулам, работающим по этим рецепторам, оно каждый год, ну, не одним, наверное, десятком исчисляется. То есть,
все работают
в этом направлении. Но с полипептидными, допустим, компонентами работы, они не так активно ведутся. Они как раз в основном все, что пептидной такой природы, это делается какие-то все-таки научные или там околонаучные такие фармацевтические какие-то объединения, да. Но крупные компании просто, ну, у них, наверное... нет пока такой надобности в пептидных, наверное, препаратах.
У них потому и так что хорошо они, продаются
да, во-первых, продают существующие, потом они, наверное, больше верят в химический синтез, да, чтобы, потому что вот доставка, как я уже говорил,
ну да, другой механизм доставки.
Так, я предлагаю оставшиеся 3 минуты посвятить немножко не то что будущему, мы договаривались, что мы не будем делать прогнозы долгоиграющие, я хотел о другом сказать.
О чем?
Может быть, существуют еще какие-то подходы? Вот мне, как казалось, и, кстати, в вашей статье это упоминается, что существуют еще генетические подходы к боли, к лечению боли. Но это дело совсем далекого будущего. Может быть, вот в течение минуты проясните просто в двух словах.
Ну, дело, то, что нам кажется, что это будущее далекое, может прийти неожиданно всегда. То есть получается так, что очень сильно технологический скачок в какие-то вот 5-6 лет произошел в области вот биохимических исследований, исследований нуклеиновых кислот. И все ведет к тому, что компьютерные мощности совместно с современным оборудованием, в общем, в принципе, рабочее место врача в ближайшее время будет переоборудовано в развитых странах. Да? Надеюсь, в нас тоже. Да? И совершенно другие будут вот, не только медикаментозные, но и так называемые генные таблетки или клеточные технологии будут внедряться. Да? И я думаю, что мы, в принципе, еще застанем уже, что когда ну, будут вот какие-то минимальные изменения на уровне ДНК, РНК могут быть внесены в живущих сейчас людей.
Так как совсем мало времени, я тут подытожу. То есть, таким образом, это те самые векторы и редактирование генома.
Ну, может в общем, быть, какой-нибудь я думаю, да.
CRISPR?
Или подсадка вот этих самых клеточных... Стволовые клетки.
Стволовые клетки. Хорошо, я хочу поблагодарить нашего гостя. У нас в гостях был Сергей Александрович Козлов, доктор химических наук, руководитель лаборатории нейрорецепторов и нейрорегуляторов ИБХ РАН. Мы поговорили о новых подходах к созданию обезболивающих. Это действительно новые подходы, это не просто новые препараты. Всем спасибо,
Сергей,
кто нас слушал.
Спасибо вам.
Спасибо вам. И радиослушатель.
Всем до свидания.